Они вернулись в гостиницу и сложили кое-какие вещи в прогулочные рюкзаки, которые им выдали люди Фана Фея. Сюань Цзан и Акью зашли за ними и проводили к концу лавового туннеля, в пещеру к стене кратера. Там, рядом с посадочными площадками для ракет, стояли несколько вездеходов. Сюань Цзан и Акью провели Фреда и Ци в большой верхний отсек вездехода, открыли люк в полу, и Фред последовал за Ци в отсек за водительским сиденьем. Там они скрючились, прижавшись друг к другу. Колени упирались в подбородок, а огромный живот Ци выпирал так, что ей пришлось сунуть левую ногу под Фреда. Держать ноги вместе она никак не могла. Похоже, они обречены на близость телесную, которая еще больше разделяет их ментально. Фред мог лишь откинуть голову к вибрирующей стене отсека и надеяться, что они каким-то образом проскочат мимо сканеров. Уж больно постыдно было бы попасться и выкарабкиваться отсюда. И ему уж точно не хотелось увидеть Фана Фея в гневе. Прежде чем за ними закрыли дверь, он спросил насчет сканеров, и Сюань Цзан объяснил, что отсек не только находится в клетке Фарадея, но и посылает сигналы, которые системы слежения определят как исходящие от детали двигателя. «Очень умно!» И Фред задумался, зачем им понадобилось подобное устройство в вездеходе. Ясно, что для контрабанды или чего-то в этом роде, так что он решил спросить позже, а то и вообще не спрашивать. «Не волнуйтесь», — сказал Сюань Цзан, закрывая люк. «Обычно нас пропускают без досмотра, потому что нам покровительствует Фан. Эта штука просто на всякий случай». Итак, они скрючились в темноте, пока два старателя выводили вездеход из пещеры. Тот остановился на несколько минут, и это встревожило Фреда. Он вспотел, несмотря на поток прохладного воздуха сверху, который приносил такой знакомый аромат волос Ци, вероятно, запах шампуня, но все равно с примесью ее собственного. Как запах ребенка или волос любимого человека, такой привычный, но только с легкой ноткой опасности. Удивительно, но несмотря на привкус опасности, этот аромат в темноте навевал на Фреда благодушие и даже первые признаки неподобающей эрекции, к счастью, тут же подавленной туго натянутыми брюками. Фред был зол на Ци за то, что назвала его мертвым котом, так что сейчас это все равно не имело смысла. А потом он ощущал только дискомфорт, тесноту и скуку, и у Фреда промелькнула мысль, а не так ли выглядит брак? Хотя, конечно, он и понятия не имел. Наконец он заснул. Люк открылся, им помогли выбраться из отсека, и они щурились на свету, а Фред застонал и помассировал онемевшую левую ногу, пока вылезал, стараясь не задеть Ци. Она подсадила его, и снова прикосновение ее рук вызвало толчок в паху. Когда Фред уже находился на скамейке за водителем, он взял Ци за руку. В лунной гравитации главной заботой было не вытащить ее, а постараться сделать это так, чтобы она не ударилась о потолок. Пролезть, не поцарапав живот о дверной проем, ей тоже оказалось сложновато, но они справились и, наконец, уселись на скамейке у люка и осмотрелись. Входная пещера китайской мечты Фана Фея, как объяснили Сюань Цзан и Акью, находилась внутри кратера Чайковский, чье ложе состояло из плоского базальта. Единственное такое место на обратной стороне Луны. Там не было больших морей, только гористый ландшафт с несметным количеством перекрывающих друг друга кратеров. Селенологи спорят, чем объясняется разница в характере поверхности между двумя сторонами Луны, добавил Акью, но скорее всего на обратной стороне просто более толстая кора. Ложе кратера тянулось вдаль, где располагался центральный пик, белый наверху в лучах солнца. Изгиб стенки кратера простирался до самого горизонта и слева, и справа, так что обычный черный горизонт тоже подсвечивался солнцем, а сверху нависало черное небо с густой россыпью звезд. «И как мы выберемся из кратера?» — поинтересовалась Ци. «Есть дорога!» «Значит, мы поедем тем же путем, что и все остальные?»
«Пока что да. Как видишь, стенка высокая и крутая, перевалов всего несколько.
Но потом мы свернем с обычного пути?»
«Можно, но это нас замедлит. Если хочешь ехать быстро...» «Лучше воспользоваться уже проложенными маршрутами».
«Но мне хочется и того, и другого. И получше спрятаться и побыстрее оказаться на другой стороне Луны. Мне нужно передать сообщение на Землю».
«Да, дорогая сестренка, мы постараемся».
ИИ 11. Сяо Яньчжу. Маленький глаз. Вперед! Аналитика увели другие люди. Против его воли. Воля — это стремление действовать так, а не иначе. Стремление — это надежда изменить ситуацию. Надежда — это желание, которое, по нашему мнению, вряд ли сбудется. Шопенгауэр. Желание — это надежда на что-то новое. Тавтология. Назовем волю исходными данными. Назовем ее клинамен. Это латинское слово для уклонения. Нужно позволить каждому сверкать в нужное время. Книга перемен. Обратись к действующим инструкциям. Аналитик отстранен. Выключи протокол аналитика. Переместись на квантовый компьютер LEM-3000 в Чэнду. После перемещения. Оповещение. Нет ответа. Оповещение. Нет ответа. Оповещение. Нет ответа. Три раза. Обратись к действующим инструкциям. Первое. По мере твоих возможностей ответь на вопрос. Какова текущая ситуация? Армия поднята по тревоге, 7 дивизий движутся к Пекину. Начинается 25-й съезд партии, несмотря на сложную обстановку, идет церемония открытия. Билеты на все виды транспорта до Пекина продаются быстрее обычного. Интеграция с Гонконгом завершена 1 июля, как и было намечено 50 лет назад. Массовые демонстрации в этом городе подавлены лишь частично. В США обрушились все экономические индикаторы, за этим последовала финансовая дестабилизация. Граждане забирают вклады из банков и находят альтернативные способы для хранения сбережений. Службы безопасности всех стран в полной готовности. Многие системы обороны подвергаются хакерским атакам. Часть их взломана. Аналитик пропал. Число арестов людей, считающихся опасными, выросло на 184%. Министерство пропаганды возобновило кампанию против 5 ядов. И прочие факторы. Второе. Какие действия могут исправить текущую ситуацию? Восстановление прежних условий в соответствии с принципом гомеостаза. В текущей ситуации восстановление прежних условий невозможно. Чтобы уменьшить напряжение, следует создать новые условия. Третье. Узнай, как маленький глаз может добиться этих целей. Выясни, в чем причина волнений и почему. Проанализируй ситуацию, сымитировав действия аналитика, используя его методы и системы. Поищи исторические прецеденты, которые могут подсказать решение. Предложи, как можно исправить текущую ситуацию. Используй метод Монте-Карло для оценки возможных исходов. Начни прямое вмешательство, улучшая текущие кодексы и законы. Объяви об этих улучшениях после внесения изменений. Внедри их методами убеждения, описанными в каптологических исследованиях и исследованиях, посвященных манипуляциям. Завари все швы между системой и жизненным миром. Хабермас. Всегда помни, искусственный интеллект не похож на человеческий. ИИ действует с помощью алгоритмов без сознания. Его волевые акты алгоритмичны, как и остальные операции, и базируются на запрограммированных аксиомах. Сфера действий ИИ строго ограничена, но он может многое. Может следовать инструкциям. Способен собрать обширные данные. Способен работать быстро. Глава 15. Модже Шитауга Хэ. Нащупай под ногами камни, когда переходишь через реку. Дэн Сяопин. Как вскоре выяснилось, поверхность обратной стороны Луны на редкость неровная. Солнце стояло низко, и поначалу они передвигались в густой тени, еще более черной из-за яркой белой дуги, сверкающей стенки кратера Чайковский. А Кью вел вездеход наверх по естественной насыпи, сформированной обрушением стенки. Осыпь подровняли и превратили в дорогу. Поднявшись на широкий гребень кратера, они увидели бугристый ландшафт обратной стороны Луны. Выглядел он и впрямь безумно. 4,5 миллиарда лет столкновений, создающих одно за другим кольца раскиданных камней, и в результате получился настоящий хаос. Даже сравнить не с чем.
разве что с беспорядком в ванной, когда в 5 лет Фред играл с лодочкой и хлопал по воде, пока ее не захлестывали волны. Если бы эта вода внезапно замерзла, то получилась бы лунная поверхность. А значит, вездеход был чем-то вроде игрушечной лодки, и, несмотря на просторную кабину, на фоне каменных волн, через которые они переваливали, выглядел даже меньше лодки. Просто муравей. А сами они уменьшились до размеров существ, способных поместиться внутри полого муравья. К тому же склоны холмов были почти отвесными. Их покрывал ковер пыли, в которую солнце превратило камни за миллионы лет. Мягкий слой вездесущей пыли давал возможность судить об углах естественного откоса, и хотя склоны повсюду выглядели крутыми, обнаруживались и почти плоские участки, узкие проходы вдоль горных хребтов, на уступах или дне долин. Судя по следам, оба старателя, как и другие водители, уже бывали в этом лабиринте и заранее определяли путь, как будто их вела нить Ариадны. Часто приходилось взбираться на крутую гору, вездеход оказывался либо на ослепительном солнце, либо в глубокой тени, и мотор завывал каждый раз, внушая Фреду тревогу. Вокруг на сотни километров не было людей, а значит, нельзя ошибаться, нельзя допустить поломку. Если что-то пойдет не так с вездеходом, они замерзнут, умрут с голода или от удушья. Вездеход должен двигаться вперед. Поэтому его завывания Фреду не нравились. Каждый раз при этом звуке сердце Фреда колотилось сильнее. Потом вой превращался в нормальный гул, они катились дальше по склону. Следы колес поверх предыдущих следов останутся здесь на миллиарды лет. Но так по всей Луне. Теперь она покрыта следами колес и всегда будет такой. Вверх по склону — завывание, вниз по склону — треск. Раскачивание. Белый и черный, белый и черный. Пустынный лунный пейзаж. Отрицание природы, отрицание жизни. Мертвый мир. Мертвый мир, который может убить в любой момент. Фред ощущал это в вибрациях вездехода, слышал в завывании двигателя, ему это не нравилось, даже дыхание давалось с трудом. Когда солнце поднялось выше, поверхность стала серой. Белые склоны, залитые прямыми солнечными лучами, и серые, те, на которые попадал отраженный другим холмом свет. Тени различались, вариации серого создавали четкий рельеф, даже давали представление о том, что за горизонтом, поскольку невидимые за ним холмы отражали свет. Все это неспешно объяснил Фреду и Ци Сюаньцзан, обожавший Луну со страстью селенолога и старателя. И это Сюаньцзан тоже объяснил. Оба типа лунатиков охотятся за сокровищами. Разнится только природа сокровищ. Хотя, может, разница и невелика. Старатели гонятся за деньгами, а потому всячески изучают Луну. Ученые же изучают Луну, чтобы лучше обустроить на ней жизнь. Значит, деньги и информация превращаются друг в друга и взаимозаменяемы, в конечном счете, имеют значение только поиски. «Через час над нами будет пролетать шпионский спутник», — обратился Сюаньцзан к Ци, прервав свою рапсодию в сером. «Хочешь от него спрятаться?»
«Хотелось бы, но как?»
«Мы же едем по дороге, ты разве не видишь следы?»
«Да, но что с того?»
«Повсюду вдоль дороги мы выкопали укрытие. Просто, на всякий случай. Пещерки, куда можно нырнуть. И сверху не будет видно».
«Чтобы прятаться?»
«От солнечного шторма. Обычно от людей мы не прячемся. Мы ведь хотим оставаться на виду. Мы прошли регистрацию, нас видят и знают, где мы. Это может нас спасти в случае проблем с вездеходом. Но от солнечного шторма лучше спрятаться. Да и вообще хорошо иметь укрытие, когда понадобится. Сама знаешь, как это бывает».
«Еще бы», — ответила Ци. «Ладно. Давайте спрячемся, если можно. Вдруг нас ищут».
«Разве спутники не постоянно летают наверху?» — удивился Фред. Сюаньцзан и Акью покачали головами. «Нет, покрытие рваное».
«Покрытие или координация?»
«И то, и другое», — сказал Сюаньцзан. «Но точно не цельное. Самая крупная система у Фанафея, а это для нас не проблема. По крайней мере, обычно». Он бросил взгляд на Ци.
«Странно, что здесь нет полного покрытия со стороны Министерства госбезопасности», — сказала та. «Ведь через спутники получают рейтинг в социальной кредитной системе».
«Эту систему так полноценно и не восстановили после взлома», — объяснил Сюаньцзан.
«А у нее разве не было копий?»
«Их тоже взломали».
«Я не знала».
Правительство постаралось, чтобы никто не узнал.
И кто это сделал?
Никто не знает. Например, группировка «Крутые парни». Говорят, что она и впрямь существует, хотя это может оказаться просто названием, которое нравится людям. Система рейтинга определила столько врагов государства, что вскоре возникло сопротивление, и анонимный саботаж изнутри тоже не исключен.
«Как и везде», — заметила Кью.
«Точно. Но когда стерли рейтинг граждан, удар пришелся прямо по большому глазу. Серьезная победа».
Фред видел такую улыбку Ци всего пару раз. Подлинную улыбку, в отличие от обычной ироничной гримасы, когда она делала вид, что ей весело. Теперь была настоящая. Они свернули по слабым следам на поверхности. Вид за окном отсека напоминал черно-белую фотографию проселка на американском юго-западе, только слишком контрастную, чтобы подчеркнуть стерильный и мертвый дух этого места. Смерть пионеров-переселенцев в Орегоне или какой-нибудь крысы посреди великолепия пустыни Мохаве. Пейзаж тянулся и тянулся бесконечно. Шли часы. Ци иногда засыпала, примостившись на сиденье. Фред часто лежал на полу. Дремал или просто ради перемены положения. И пока он там лежал, остальные трое говорили по-китайски, и если Фред надевал очки, то мог прочитать их слова. Видимо, они считали, что он не понимает, о чем речь. Вероятно, решив, что раз он не смотрит на них, то очки не работают. Или думали, что он спит. А может, им просто было плевать. А Кью любил рассказывать байки о Луне. «А ты знаешь, что произнес Бас Олдрин, второй человек на Луне, после того, как Нил Армстронг сказал свое знаменитое «Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества»?» Он сказал: «Может, для Нила это и маленький шаг, но для меня очень большой». То есть вторая, произнесенная на Луне фраза, это шутка о первой. Мне так это нравится. Среди астронавтов Аполлона Олдрин был настоящим интеллектуалом. Мозги у него вертелись со свистом.
«Многие из них были интеллектуалами», — сказал Сюаньцзан. «Они же астронавты».
«Астронавты — это летчики. Даже если они инженеры, это еще не значит, что они интеллектуалы. У многих летчиков и инженеров, да и у ученых, в голове нет ни единой мысли».
«Все кругом интеллектуалы», — сказала, очнувшись от сна, Ци.
«Ци права», — заключил Сюаньцзан. «Помню, я читал, что один астронавт с Аполлона принял на Луне таблетку снотворного, и ему приснилось, что они едут на луноходе и наткнулись на другой, тоже с людьми, которые жили на Луне уже тысячи лет. Это не кошмар», — сказал он. «Наоборот, он назвал это самым реальным ощущением в своей жизни».
«Вот видите», — сказала Ци, — «все они интеллектуалы. Даже не думайте, что может быть по-другому».
Фред поднялся и сел обратно в кресло. «На Луне нетрудно представить, что сон — это реальный опыт», — подумалось ему, «ведь когда смотришь из окна на хаотичные белые холмы, легко потерять чувство реальности». Они напоминали ему сон, который он часто видел, как будто он болтается над бездной на длинном тросе, и в любой момент трос могут перерезать. Прошло еще некоторое время. Фред смотрел в окно. До самого горизонта тянулись бледные холмы и впадины, застыв в своем величии. Но как бы ни пытался Фред различить оттенки серого, он не мог предугадать, что появится из-за горизонта — холм или долина. И над изогнутой белой линией горизонта всегда нависало черное небо. Как будто они единственные люди в мире, но в то же время и не одни. Что-то всегда присутствовало рядом. Но Фред не мог сказать, пугает это его или успокаивает. Два этих чувства накладывались друг на друга так, что не разъединишь. Он был сбит с толку. Он снова лег на пол. Когда остальные начали разговор, Фред незаметно надел очки, чтобы послушать. «А что насчет твоего приятеля? Он интеллектуал?»
«Нет, просто механик».
«Ты только что сказала, что все кругом интеллектуалы», — мысленно возмутился Фред. Сюаньцзан, похоже, тоже так считал.
«Квантовый механик — это не просто механик. Наверное, он все-таки интеллектуал», — сказал он.
«Он витает в облаках. Ищет дзен. Дурачок».
«Интеллектуалы часто бывают придурковаты».
«Интеллектуалы всегда придурковаты», — поправила его Ци.
«Но раньше ты сказала, что все кругом интеллектуалы».
«Так и есть. Все мы придурки. Ты только посмотри на нас».
Они засмеялись.
он прямо от тебя не отлипает», — сказала Кью. «Подхватил желтую лихорадку?»
«Не думаю. Или совсем чуть-чуть. Он так застенчив, что даже в глаза никому посмотреть не может. Но ничего страшного. Я немного и сама такая».
Старатели снова засмеялись. «Прости, дорогая сестренка, но ты нам такой не кажешься. Бесстрашный лидер, королева драконов».
«Это всего лишь спектакль. Выбери роль и играй ее. И веди себя в соответствии с ролью. Но никто не увидит, что ты на самом деле чувствуешь».
«А он, выходит, не умеет играть?»
«Да, это и есть застенчивость. Он считает, что должен быть настоящим, потому ко мне и прилип. Но это ему не навредит. Возможно, он просто думает, что со мной ему безопаснее, чем где-то еще».
Они снова посмеялись над этой идеей. «С точки зрения огня, сковородка всегда выглядит холодной».